Маньяки, серийные убийцы и прочие психопаты. Довольно часто эти люди своими ужасными преступлениями держат в страхе целые города. Но иногда случайный выбор жертв, а главное их количество, приводит обычных людей в состояние паники, ведь буквально каждый из них может стать следующим. И произойти это может в любом месте и в любое время. История, о которой пойдет речь сегодня, как раз об этом. О психе, который 23 дня держал в страхе столицу Соединенных Штатов. Его прозвали Вашингтонским снайпером, и он убил 10 выбранных совершенно случайным образом человек. И еще троих серьезно ранил. Приветствую вас на True Detective подкаст, где я рассказываю о самых опасных маньяках, серийных убийцах и нераскрытых преступлениях, которые и по сей день будоражат уму людей и провоцируют их на создание все новых и новых версий. Напомню, что наши аудиодокументалки рекомендуется слушать в наушниках. 3 октября 2002 года. Четверг. Этот день, который впоследствии стал началом кровавого марафона, был ничем не примечательным. Жители 5-миллионного города занимались своими делами, суетились и куда-то спешили. Улицы были наполнены людьми и автомобилями. Дети шли в школы. Но то рутинное утро разорвал выстрел, прервавший жизнь 39-летнего Джеймса Бьюркинена. Мужчина подстригал лужайку возле офисного здания. Пуля угодила ему в грудь и убила мгновенно. На место события выехала полиция, которая еще не знала, с чем ей предстоит сегодня столкнуться. Через полчаса в 8:12 прозвучал второй выстрел, который оборвал жизнь Премкумара Валикара, таксиста родом из Индии. Мужчина остановился на заправочной станции, чтобы залить топливо в свой автомобиль и получил пулю в спину. Еще через полчаса раздался третий выстрел. На этот раз жертвой таинственного стрелка стала 34-летняя Сара Рамос, которая сидела на улице на скамейке и читала книгу. Пуля попала ей в голову. Полицейские далеко не сразу сообразили, что все три убийства могут быть связаны, пока никто не понимал, что же на самом деле происходило. Проходит еще полтора часа и раздается четвертый выстрел, который предназначался девушке Лори Энн Льюис Ривера, которой было 25 лет. Произошло это также на заправке. 4 выстрела, 4 трупа. Стрелок открыл свой кровавый счет. До правоохранителей тем временем дошло, что все 4 случая между собой связаны. Однако у них было слишком мало данных, чтобы сделать какие-либо выводы и защитить людей от убийцы. Жертвы были между собой незнакомы, они все были разного возраста, пола и расы. Простые люди, которые занимались своими делами в тот момент, когда их настигла смерть. Складывалось впечатление, что убийца выбирает своих жертв наугад. Его никто не видел и никто не мог понять, откуда велась стрельба. Тем не менее, было очевидно, что все смерти – дело рук одного убийцы. Он отличный стрелок, ориентируется в городе и имеет транспортное средство, поскольку все нападения осуществлялись в одном районе, и стрелок мог быстро сменить свою диспозицию. Полиция начала действовать вслепую, рассчитывая на удачу и на то, что нападения обусловлены лишь краткосрочной вспышкой гнева у убийцы, и новых жертв не последует. Впрочем, их надежды оказались тщетны. Бойня возобновилась. Ночью появилось сообщение еще об одном нападении. На этот раз не в то время и не в том месте оказался 72-летний Паскаль Шарло. Мужчина переходил дорогу, когда вновь раздался одиночный выстрел, оборвавший его жизнь. 4 октября, пятница. Новый день не принес людям долгожданного покоя. 43-летняя женщина укладывала свои покупки в автомобиль на парковке супермаркета. Снова выстрел. И снова попадание. На этот раз стрелок оказался недостаточно точным. Жертва осталась жива, хотя и получила тяжелое ранение в спину. Нападение произошло в городе Фредериксбург, штат Вирджиния, что вынесло эту бойню с локального уже на федеральный уровень. К делу подключилось ФБР. На помощь полиции было выслано 50 агентов. На этом этапе следствие все еще терялось в догадках. На организованную горячую линию поступали сотни сообщений от очевидцев. Впрочем, все они мало чем могли помочь. Ни описания преступника, ни каких-то других данных они не давали. Хотя все же удалось установить, что убийство Джеймса Бьюкинена не стало первым в череде этих ужасных нападений. Как оказалось, еще 2 октября точным выстрелом был сражен насмерть Джеймс Мартин, 55-летний сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований. Таким образом, за 3 дня атак на щиту стрелка оказалось 6 смертей и 1 тяжелое ранение. Видимо, посчитав этот результат удовлетворительным, снайпер решил взять выходные. 5 и 6 октября. Уикенд. Правоохранителям же в те дни отдыхать не пришлось. Полученную передышку они старались использовать по максимуму. Прежде всего было установлено, что все нападения осуществлялись с большого расстояния, предположительно из винтовки с оптическим прицелом. Как впоследствии установила баллистическая экспертиза, это была винтовка Bushmaster калибра 223. Очевидно также было, что стрелявший имел очень хорошую подготовку. Возможно, был бывшим военным или правоохранителем, но таких людей в штате было огромное количество. Тем временем вашингтонский снайпер стал темой номер один всех американских медиа. Резонанс был настолько большим, что его прокомментировал даже президент США Джордж Буш.
Матери, которые отводят детей в школы и при этом укрывают их с собой от возможного снайпера, это не та Америка, которую я знаю. Мы привлекли все ресурсы федерального правительства, все необходимое, чтобы помочь местной власти найти этого человека, кем бы он ни был.
После этого заявления для поимки преступника были выделены беспрецедентные силы. На помощь следствию прибыли криминалисты ФБР, федеральные маршалы, агенты ATF. На дело было брошено свыше 300 полицейских. Огромное количество агентов были заняты прослушкой телефонных разговоров, надеясь отыскать в них намеки на преступление. Руководил этой операцией глава местной полиции Чарльз Мус. Опытный коп решил на всю использовать возможности средств массовой информации. Он призвал всех сограждан сообщать полиции любую информацию, которая касается дела. Расчет Муса заключался в том, что к правоохранителям обратится кто-то из знакомых убийцы и тем самым сдвинет расследование с мертвой точки. На полицейских обрушился еще больший шквал звонков, но на убийцу выйти так и не удавалось. Тем временем выходные подходили к концу. В понедельник дети пойдут в школу, а значит, угроза снова резко возрастает. 7 октября. Понедельник. Мус решает успокоить людей и снизить уровень паники. Он делает заявление для прессы, в котором убеждает, что полиция взяла под охрану все учебные заведения и ситуация под контролем. Вот только это было голословное заявление. Утро понедельника омрачилось чудовищной новостью. Очередное нападение. Снова один выстрел и 1 попадание. На этот раз жертвой оказался 13-летний ученик. Пуля угодила ему в грудь, пробила селезенку, желудок, поджелудочную железу, диафрагму и легкое. Удивительно, но несмотря на тяжелейшее повреждение, парень остался жив. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, и их усилия увенчались успехом. Полиция прочесала каждый сантиметр территории вокруг школы, и на этот раз кое-что удалось найти. Карту Таро, символизирующую смерть. На ней также от руки была сделана и приписка «Зовите меня Бог». Преступник играл с полицией, ему нравилось ощущение неуловимости, внимание со стороны медиа, известность. СМИ в красках рассказывали о злодеяниях преступника и всячески вмешивались в расследование. Чарльз Мус на одном из брифингов вынужден был сделать на этом акцент и на эмоциях заявил следующее.
«Я не получал от жителей Монтгомери пожелания о том, чтобы расследование этого дела вели 9 канал или Вашингтон Пост или какое-то другое средство массовой информации. Если жители действительно этого хотят, дайте мне знать. Мы займемся другой работой».
8 октября. Вторник. В этот день снайпер не вышел на свою охоту. Полиция тем временем обратилась к нему с предложением о переговорах. Преступник по-прежнему молчал. 9 октября. Среда. Ближе к вечеру вашингтонский стрелок совершил очередную вылазку и записал себе на счет еще одно точное попадание. Жертва Дин Гэральд Майерс. Пуля попала в голову, и мужчина скончался на месте еще до прибытия медиков. Но в этот раз были очевидцы, которые заметили отъезжающий с места преступления светлый фургон, в котором находилось 2 белых мужчин. Полиция начала поиски автомобиля, но таких машин в округе были тысячи. 11 октября, пятница. 9:30 утра. Очередная жертва. Кеннет Бриджес была убита одним точным выстрелом в спину. 9-я жертва. Новое убийство было совершено с особой дерзостью. Через дорогу от места преступления находился сотрудник дорожной полиции в форме. который расследовал мелкое происшествие. Стрелка это не смутило. Снова на месте событий был замечен белый микроавтобус с двумя пассажирами. Был объявлен план перехват, но и в этот раз подозреваемым удалось ускользнуть. Выяснилось, что только в одном Вашингтоне автомобилей, подходящих под описание, более 100 тысяч. Полиция останавливала и проверяла каждое авто на дороге. Дошло до того, что один из владельцев белого фургона на своей машине написал: «Я не тот, кого вы ищете». Полиция допрашивала и проверяла сотни людей, которые попадали под психологический портрет преступника. Но нужный человек, как призрак, просто растворился посреди огромного города. 14 октября. Понедельник. Новое убийство произошло у торгового центра в округе Ферфакс, Вирджиния. Погибла женщина, Линда Франклин, которая по роковой случайности работала в ФБР. Пуля попала ей в голову. Полиция оцепила место преступления и перекрыла движение на основных магистралях, чем вызвала в городе транспортный коллапс. С заявлением снова выступил президент Джордж Буш, который назвал вашингтонского снайпера душевнобольным, который терроризирует все общество. Размах поисков был беспрецедентным. К поимке маньяка-психа со снайперской винтовкой подключилась даже армия США, которая снабжала полицию и ФБР техникой. В частности, самолетами-беспилотниками, которые дежурили в небе над Вашингтоном круглосуточно. По всему городу устраивались полицейские засады. Патрули проверяли каждого подозрительного человека на улице. Город все больше охватывала паника и страх. Люди боялись выходить на улицу и отпускать детей. Любой шаг за дверь дома мог стать последним. Каждый прохожий мог стать живой мишенью, а убийца уже доказал, что умеет по ним работать без промаха. В таком напряжении город прожил еще несколько дней. Суббота, 19 октября. В городе Эшленд, штат Вирджиния, выстрелом в живот ранен Джеффри Хоппер, 37 лет. Снайпер подстрелил его, когда тот выходил с женой из ресторана. В критическом состоянии он был доставлен в больницу. Пуля угодила в желудок, который буквально разворотила и отделила его от кишечника. Была задета поджелудочная. За сутки врачи провели две сложнейшие операции. Впоследствии они установили, что в этот раз снайпер использовал разрывную пулю, которая наносит тяжелейшие травмы. На месте выстрела террорист снова оставил послание. Письмо на трех страницах, где он называл себя богом и негодовал, что несколько раз пытался выйти на связь с полицией, но у него ничего не вышло. Как писал стрелок, каждый раз, когда ему не удавалось связаться с властями, он выходил на охоту и убивал. Так что в смерти пяти человек он обвинил операторов горячей линии. Кроме того, он наконец выдвинул свои требования – 10 миллионов долларов на банковский счет до понедельника. Он также заявлял, что к нему нужно относиться серьезнее. «Спросите у людей в Монтгомери», — гласило послание. Изначально следователи подумали, что речь идет об округе в штате Мэриленд. Но затем они предположили, что речь идет совсем о другой географической точке. Об округе Монтгомери в штате Алабама. И в этом моменте следствие сдвинулось с мертвой точки. Выяснилось, что там действительно случился инцидент, в ходе которого погиб один человек, а второй был ранен. В перестрелке была задействована винтовка Бушмастер. При этом нападавший, убегая с места преступления, выронил журнал об огнестрельном оружии, на котором оставил отпечаток пальцев. ФБР начало оперативно прогонять его по всем имеющимся базам данных. Тем временем снайпер снова вышел на связь с полицией. Он звонил из Ричмонда с телефона автомата. Правоохранителям удалось зафиксировать его местоположение. Туда экстренно был направлен патруль, который задержал двух человек, сидевших в светлом микроавтобусе. В СМИ попала информация, что вашингтонский стрелок наконец-то задержан. И это был не один человек. Город вздохнул с облегчением. Но очень скоро выяснилось, что полиция ошиблась в местоположении телефонной будки и задержала не тех. Снайпер, судя по всему, находился в этот момент чуть ли не на другой стороне улицы. В итоге ему снова удалось ускользнуть. 22 октября. Вторник. Чарльз Мус через медиа предпринимал отчаянные попытки вновь вызвать стрелка на переговоры. Но его усилия оказались тщетны. Расплатой за этот провал стала еще одна человеческая жизнь. Конрад Джонсон был застрелен одним выстрелом возле своей машины. Он умер от потери крови. На месте убийства удалось найти гильзу от все того же Бушмастера и очередное послание стрелка, которое гласило:
«Ваши дети в опасности в любое время и в любом месте».
Вокруг текста были нарисованы звезды, количество которых совпадало с количеством погибших в этой бойне людей. После этого правоохранители решили частично выполнить требования убийцы. На указанный им счет было переведено 100 тысяч долларов. Впрочем, ни один цент с этого счета так и не был снят. В этот день наконец-то пришли результаты поиска совпадений с отпечатком пальца, полученным из Алабамы. Он принадлежал нелегальному иммигранту с Ямайки по имени Ли Бойд Малво. Наконец, у следователей появился реальный подозреваемый. Смущал их лишь один факт. Ему на тот момент было всего 17 лет. Впрочем, стало понятно, что развязка в этой кровавой бане уже совсем близка. Второй удачей для следствия стал звонок от Роберта Холмса. Он сообщил, что подозревает в убийствах своего соседа. По словам Холмса, он слышал выстрелы с соседнего участка. Следователи показали фото своего главного подозреваемого Ли Бойда, и тот его узнал. Парень действительно проживал в том самом доме. И жил он не один. Полиция оперативно отправилась по указанному адресу для обыска. Они прошерстили каждый сантиметр участка и даже выкорчевали и забрали с собой пни, в которых могли быть пули. СМИ прознали об этом обыске и в полном составе также устремились к дому подозреваемого. В результате из-за столпотворения была перекрыта вся улица. Все происходящее шло в прямом эфире. Этот факт поставил под угрозу расследование. Была велика вероятность, что подозреваемые увидят репортажи и залягут на дно. Избавятся от оружия, автомобиля и других улик. Попытаются покинуть страну в конце концов. Чарльз Мус был в ярости от происходящего, но сделать с этим он уже ничего не мог. Тем временем обыск в доме подозреваемого дал свои плоды. Пули, которые действительно обнаружились в пнях, совпадали с теми, которые извлекли из жертв вашингтонского снайпера. Сомнений не было, подозреваемые 100% имеют отношение к серии жестоких убийств. Теперь их нужно было лишь отыскать. Вторым человеком, проживавшим в доме, оказался некто по имени Джон Аллен Уильямс, который в 2001 году взял фамилию Мухаммед. Бывший военнослужащий американской армии и национальной гвардии, ветеран операции «Буря в пустыне», награжденный знаком «Отличный стрелок» за поразительную меткость. Как оказалось, еще с 1985 года он был сторонником организации «Нация Ислама», которая на свой лад исповедовала мусульманские идеи вперемешку с идеологией черного расизма. Джон был дважды разведен и имел нескольких детей. После отставки из военных сил несколько раз безуспешно пытался открыть свой бизнес. Предположительно, также занимался махинациями с кредитными картами и иммиграционными документами. В 2000 году на Ямайке он познакомился с Джоном Ли Малво и его матерью. На парня суровый бывший военный произвел сильное впечатление. По словам его окружения, он вскоре называл Мухаммеда приемным отцом. Через какое-то время мать с ребенком незаконно перебрались в Штаты. Малво стал жить с Мухаммедом. Тот разработал для парня свою систему тренировок, обучал его стрельбе из автоматического оружия. Мать парня вскоре исчезла, очевидно скрываясь от властей, так как она, напомню, жила в стране незаконно. Кроме того, у странного дуэта имелась винтовка со снайперским прицелом. А на одной из встреч с родными Джон Мухаммед заявил, что служит в войсках спецназначения. По сведениям, полученным от знакомых Джона, стало известно, что на него произвели неизгладимые впечатления события 11 сентября в Нью-Йорке. Полиция также выяснила, что бывший военный за $250 приобрел автомобиль Chevrolet Caprice синего цвета с номером NDA-21Z. Учитывая тот факт, что стрелки так уже могли знать об обыске в их доме, полиции терять уже было нечего. Мус решил выложить СМИ информацию об авто в надежде, что кто-нибудь его обнаружит. На брифинге он также назвал имена подозреваемых и показал их фотографии. 24 октября, четверг. Ночью один из местных жителей города Майерсвилл на парковке рядом с Макдональдсом обнаружил автомобиль, похожий на тот, о котором говорили в новостях. Chevrolet Caprice синего цвета. Он осторожно, стараясь не привлекать внимания, обошел автомобиль. И убедился, что на нем был такой же номерной знак, который без устали повторяли по телевидению. NDA-21Z. Около часа ночи он набрал 911 и сообщил о своей находке. На место выдвинулся спецназ и полицейские в составе 19 человек. По периметру были расставлены снайперы. Трое правоохранителей перекрыли въезд с парковки и прикрывали остальных, которые стали медленно продвигаться к машине. В темноте они не могли разобрать, есть ли кто-нибудь в салоне, и если да, насколько упорным будет сопротивление подозреваемых. Группа из 6 человек разделилась надвое и зашла с разных сторон. В 3:19 ночи с шумом были выбиты автомобильные стекла. На водительском кресле оказался пассажир. Это был Малво, который спал за рулем. На заднем сидении был Джон Мухаммед. Вся операция продлилась не более 30 секунд, и двое психопатов, которые почти месяц терроризировали весь штат, оказались на земле, закованные в наручники. Кровавая эпопея, в которой жертвами стали 10 ни в чем не повинных человек, закончилась. В автомобиле обнаружили и винтовку модели Bushmaster XM15 с оптическим прицелом, из которого осуществлялись выстрелы по живым мишеням. Само авто также было переоборудовано под цели снайперов. Сиденье откидывалось так, чтобы стрелок мог пробраться в багажник, на задней стенке которого были проделаны специальные отверстия, позволяющие ему целиться и вести стрельбу. После выстрела убийцы могли без промедления покинуть стрельбище и на какое-то время притаиться. Суды и приговоры. За 21 день своей безумной охоты вашингтонские снайперы совершили 13 выстрелов, 10 из которых забрали человеческие жизни. В Вирджинии и Мэриленде за это предусматривалась смертная казнь. В 2003 году над Ли Малво и Джоном Мухаммадом начались суды. Улики против них были неопровержимы. В итоге Джона признали психически вменяемым и приговорили к высшей мере наказания. Именно его признали главным организатором атак на мирных жителей и главным идеологом этой жестокой расправы. Ли Бойд пытался взять всю вину на себя, заявляя, что именно он нажимал на курок. Таким образом, парень пытался спасти напарника от смерти. Однако суд не принял эти признания. Его адвокаты пытались доказать, что молодой человек находился под сильным психологическим влиянием старшего и опытного Джона, и это может быть рассмотрено как психологическое заболевание. По их утверждениям, Малво не мог отличать добро от зла и во всем подчинялся Джону. Но обвинению удалось доказать, что оба снайпера действовали на равных, а значит и ответственность должны нести одинаковую. Преступники сообщили обвинению, что ни одна из жертв не провоцировала их на стрельбу, и выбор цели они осуществляли совершенно случайным образом. Ли Бойд на суде также рассказал о планах Джона получить 10 миллионов долларов, которые затем он хотел потратить на создание террористической группы из подростков. По его плану, они бы отправились в разные города по всей стране для реализации новых массовых убийств. Таким образом, Джон хотел ввергнуть США в хаос. Для Малво, в отличие от его напарника, эта история не закончилась на электрическом стуле. Суд присяжных рекомендовал для него пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Судья согласился с этим предложением. Джон Мухаммад был казнен в тюрьме города Джаред. Вечером перед самой смертью Мухаммад принял душ и отправился в помещение для казни. 48-летнему убийце сделали смертельную инъекцию. Он до последнего хранил молчание и даже на эшафоте не произнес ни слова. Его последним публичным заявлением было: «Вы смогли убить этого невиновного черного мужчину». И имел он в виду, конечно же, себя. Ну что же, именно так бесславно и закончилась история вашингтонского снайпера, который вместе со своим напарником держал в страхе целый город. Следуя своим очевидно неадекватным убеждениям, он отнял жизни у 10 человек, а еще троих сделал инвалидами. Радует хотя бы то, что оба этих сумасшедших стрелка понесли справедливое наказание и больше никому не смогут причинить вреда. Если вам понравился наш подкаст, оцените его лайком. А чтобы не пропустить новые серии, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления. Если вы слушаете True Detective подкаст на других платформах, тоже обязательно подпишитесь на нас. Спасибо за прослушивание. Берегите себя и помните, нет на свете страшнее и опаснее зверя, чем человек.